Из директивы о будущем города Петербурга. Адольф Гитлер. Сентябрь 1941 года.
После разгрома советской армии существование этого города не будет иметь никакого смысла. Финляндия также сообщила нам, что не заинтересована в дальнейшем существовании города рядом с ее новыми границами.
Несмотря на непрерывные бомбежки, артобстрелы и голод, ленинградцы во время блокады продолжали жить и трудиться. На уцелевших заводах работали женщины и дети, ремонтировали и выпускали корабли, танки, снаряды. Работали школы и детские сады, продолжали заниматься даже научной деятельностью. К примеру, сотрудники Всесоюзного института растениеводства смогли сохранить уникальную коллекцию зерновых культур. В первую блокадную зиму 28 человек из института умерли от голода, но так и не вскрыли ни один ящик с зерном. Сохранили и культурное наследие. Большую часть коллекции из Эрмитажа, Русского музея, Смольной академии художеств и других галерей удалось вывести из города. То, что осталось, разместили в Исаакиевском соборе, который считался самым большим и крепким зданием в городе. В мае 1942 года в город вернулся футбол. Игроки местного «Динамо» вышли на поле против работников Ленинградского металлического завода. Обессилевшие, худые и голодные игроки договорились, что сыграют два тайма не по 45, а по 30 минут. На полный матч у спортсменов и любителей просто не хватило сил. Но на игру все как один пришли гладко выбритыми и подстриженными. Позже, во время блокады, прошло еще несколько игр. Летом 42-го в городе открыли театры и кинозалы, а также устроили несколько джазовых концертов. Нередко были аншлаги. С 5 утра ленинградцы стояли в очереди за билетами. Бывало, что потом их выменивали на пайку хлеба. Театр мускомедии работал с перерывами на артобстрел. Чтобы успеть закончить до отбоя, 10 часов вечера артисты начинали выступать с 3 часов дня. Если во время спектакля объявляли воздушную тревогу, зрители и артисты укрывались в соседнем здании филармонии. После этого представление продолжалось. Августа 42 года в филармонии впервые прозвучала 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Композитор написал ее в первый год войны. Сначала произведение исполнили в Лондоне, затем в Нью-Йорке. Но советский дирижер Карл Элиасберг настоял на том, что симфонию должны услышать ленинградцы. Специальным самолетом партитуру доставили в блокадный город. Симфонию исполнили оставшиеся в живых 15 музыкантов Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета и присоединившиеся к ним фронтовые музыканты. Выступление транслировали по радио и городским громкоговорителям. Зал филармонии был переполнен, и когда музыка стихла, оркестру аплодировали стоя. Симфония номер 7 стала отождествлением борьбы советского народа против фашизма. В Доме Красной Армии регулярно выступали фронтовые ансамбли. Там организовали 16 актерских бригад, а также театральный агитвзвод, в котором служил народный артист РСФСР, дважды лауреат Сталинской премии, участник Великой Отечественной войны Фёдор Никитин. Мой прапрадед. На момент начала блокады ему был 41 год. С 41 по 43 он командовал пулеметным взводом народного ополчения, а также служил актером и режиссером агитвзвода Ленинградского фронта. После работал в Ленинградском блокадном театре. Сейчас это драматический театр Комиссаржевской.
Наша родина, вся русская земля, что всем миром поднялась на врага. Наши внуки, партизаны и бойцы, солдатушки, ребятушки, молодцы, ай-да!
Фёдор Михайлович выступал не только перед солдатами. Он часто навещал раненых детей в ленинградских больницах, читал им сказки Самуила Маршака, Агнии Барто, Корнея Чуковского. По вечерам он сам рисовал иллюстрации к сказкам и приносил эти рисунки в детские палаты. Еще он вел дневник, в котором регулярно записывал то, что видел на улицах осажденного города, описывал работу театра и фронтовых агитбригад.
И вот пришла Великая Отечественная война. Я вступил добровольцем в армию. Но по воле командования я снова стал актером, актером-воином. В наших походах на фронт мы убедились, как нужны наши слова, улыбка, песня, и я стал счастливым. Как нас встречает во фронтовых частях? Как нужны бойцам наши песни и слова? Приходите опять, не забывайте, слышим мы каждый раз. Да разве можно забыть то, что стало смыслом нашей жизни?
Дневники о блокадной жизни вели многие. Для одних это был способ отвлечься от бомбежек, для других – возможность задокументировать происходящее для будущих поколений. Один из самых известных и страшных дневников уместился на 9 страницах телефонной книжки. 11-летняя школьница Таня Савичева вела краткие записи, только сухая констатация имени, даты и времени.
28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 утра. Бабушка умерла 25 января в 3 часа. 1942 год. Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 год. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 год. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.
Таня пережила блокаду, но ей так и не удалось узнать о долгожданной победе. Уже в эвакуации девочка не смогла оправиться от дистрофии, которой позже добавился еще и туберкулез. После войны Танин дневник предъявили на Нюрнбергском процессе как доказательство преступлений фашизма. Часть истощенных, вывезенных из Ленинграда людей так и не удалось спасти. От последствий голода умерли несколько тысяч человек. Врачи не сразу научились правильно выхаживать долгое время голодавших блокадников. Были случаи, когда пациенты умирали, съев большое количество пищи. На истощенный организм она действовала как яд. С начала блокады советские войска неоднократно пытались разорвать кольцо вокруг Ленинграда. В сентябре и октябре 41-го, в январе 42-го во время общего наступления Красной Армии, а затем в период с августа по октябрь того же года в ходе Синявинской операции Ленинградского и Волховского фронтов. Эти попытки оказались неудачными. Однако советским войскам удалось нейтрализовать все планы немцев на новые наступления, а также в несколько раз сократить количество сбрасываемых на город снарядов. Фашисты поражались стойкости советского народа. Немецкий солдат Вальтер Годель писал своим родным:
«Ты не представляешь себе, какие упертые эти русские. Они сотнями валяются на льду и все равно ежедневно атакуют нас. Мы 6 раз шли в атаку и так и не смогли пробиться. На 7-й раз нам, наконец, удалось ценой тяжелых боев и больших потерь. Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас».
В начале 1943 года ситуация на фронте изменилась. Основные ресурсы вермахта были стянуты к Сталинграду. 12 января началась операция «Искра». Более 700 советских самолетов атаковали немецкие позиции вокруг Ленинграда. С земли их поддерживали мощным артобстрелом. Самые упорные бои шли с 14 по 17 января. В результате образовался небольшой, шириной в 10 километров, коридор вдоль Ладожского озера. Утром 18 января, после решительной атаки советских войск, части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и очищено все южное побережье Ладоги. По образовавшемуся коридору всего за 2 недели советские инженеры проложили новую железную дорогу до Ленинграда. По ней повезли продовольствие, медикаменты и вооружение для защитников города. Сухопутная связь с Большой землей была восстановлена. 30 января советские войска перешли к обороне, чтобы не дать противнику восстановить кольцо блокады. К этому моменту в городе в живых осталось около 800 тысяч человек. 14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Теперь уже советские войска превосходили немцев в живой силе почти в 3 раза, в артиллерии – почти в 4, а в танках – в 6 раз. В ходе этой операции красноармейцы освободили Новгород, разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку противника и вышли на границы Латвии и Эстонии. Группа армий «Север» и финские войска потерпели тяжелое поражение и были отброшены почти на 250 километров от города, на линию Нарва-Псков. Артиллерийские обстрелы Ленинграда прекратились. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. В этот день тысячи ленинградцев вышли на улицы, площади и набережные города. Раздавались звуки взрывов. Но это был уже не артобстрел, а праздничный салют. Первый за всю войну салют, который прошел не в Москве.
«За залпом залп гремит салют, ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут, а ленинградцы тихо плачут».
Блокада продлилась 872 дня. Ленинградская битва шла с 10 июля 41 по 9 августа 44. Она стала самой продолжительной за всю Великую Отечественную войну и самой кровопролитной в истории человечества. На мемориальной доске Пискаревского кладбища выбита эпитафия, которая заканчивается строками «Никто не забыт и ничто не забыто». В этом месте на 26 гектарах земли покоится 490 тысяч человек – блокадников и бойцов, погибших на фронте. Всего в блокаду умерло более 1 000 000 человек.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
В сентябре и октябре 41-го, в январе 42-го, во время общего наступления Красной Армии, а затем в период с августа по октябрь того же года –